1.7. Старое начало года и происхождение названий месяцев в нашем календаре. Наш анализ полей неожиданно привел к интересному и важному выводу. Оказывается, древний автор, впервые записавший евангельские даты полей, пользовался январским началом года. Вывод действительно неожиданный, поскольку в старых месяцесловах, скажем, в русских, эпохи 16-17 веков отмечалось не январьское, а сентябрьское и мартовское начало года. При этом пасхальное начало, то есть начало пасхальных циклов, падало на март, а гражданский год начинали с сентября. В 17 веке, например, январьское начало года считалось на Руси западным. В Романовской России январский год был введен лишь Петром I в 1700 году. Однако, как мы теперь начинаем понимать, по-настоящему старые русские тексты, говорящие о событиях XII века, употребляли именно январское начало года. Выше уже говорилось, что перенос начала года с января на сентябрь произошел в империи, скорее всего, в конце XIV века, в эпоху государственного принятия христианства Константином Великим, то есть Дмитрием Донским. Вероятно, новое начало года было выбрано в связи с Куликовской битвой 1380 года, случившейся в сентябре. Но тогда получается, что дата, которую мы встретили в Полее, была занесена в летопись до 15 века, когда начало года было еще январьским. А значит, хронист, который записал ее, жил достаточно близко к записываемым событиям, то есть его дате можно доверять. То, что январьское начало года является более древним, чем сентябрьское, утверждается и в скаллигеровской истории. Однако почему-то считается, что январьский Новый год – это как бы чисто западное изобретение. Якобы он возник когда-то, вот якобы очень давно в Италии, и лишь при Петре I впервые попал на Русь. Такой взгляд, скорее всего, неверен. Как выясняется, январьский год, по-видимому, пришел на Запад именно с Востока. В эпоху Великой Империи он был занесен туда из Царьграда или из Руси. Но на Востоке начало гражданского года в конце XIV века было сдвинуто на сентябрь. Церковный год начинали в марте. На Западе такого сдвига не сделали и сохранили древнее январьское начало года. Неудивительно, что в действительно старых датировках евангельских событий мы видим архаичный январьский год. В этой связи интересно обратиться к нашему календарю и посмотреть, какие следы старых начал года несет он внутри себя. Одним таким следом является вставной день в конце февраля, 29 февраля. Понятно, что дополнительный день в высокосные года вставлялся не в середине, а в конце года. Поэтому правило высокосов прямо указывает, что когда оно вводилось, год начинался в марте. Обратимся к названиям месяцев в нашем календаре. Они тоже могут кое о чем рассказать. Январь, или, как раньше писали, януарий. Здесь, вероятно, звучит имя Янус. Февраль, по-видимому, происходит от феб, то есть солнце, солнечный. Напомним, что феб – один из эпитетов древнегреческого бога Аполлона, как божества света. Вторая часть слова «февраль», а именно «раль» или «рле», может означать «солнце», поскольку «солнце» по-старорусски именовали «ярило». Март, об этом названии поговорим позже. Апрель, или, как писали раньше, «априлий», «аврилий». Здесь узнается имя Аврелиан. В римской истории так звали знаменитого императора Аврелиана, якобы восстановителя Римской империи, якобы в III веке нашей эры. Май. О нем мы расскажем позже. Июнь. Явное имя Юний или Иоанн. Июль. Это имя Юлий, Юрий, ввиду перехода «л» в «р», или Георгий. Август. Имя римского императора Августа. Сентябрь. Буквально седьмой месяц. В данном названии отражен счет с марта, поскольку если сентябрь седьмой, то март, следовательно, первый месяц. Октябрь – буквально восьмой месяц, ноябрь – девятый месяц, декабрь – десятый месяц. Таким образом возникает следующая картина. Восемь месяцев названы именами собственными. Причем среди них явно присутствуют имена римских императоров, например, Юлий, Август или римских богов – Янус. Все 8 вот этих именных месяцев идут подряд, один за другим, а за ними следуют 4 вот таких неименных месяца. Они просто обозначены своими порядковыми номерами, отсчитываемыми от марта как от первого месяца. По-видимому, в империи какое-то время существовал обычай называть месяцы года именами великих царей, богов или святых, а затем в какой-то момент такая практика прекратилась. 4 свободных, еще не занятых именами царей месяца, так и остались под безличными именами – 7, 8, 9, 10. Можно предположить, что месяцы получали имена царей один за другим, начиная с января. Когда появлялась необходимость назвать великим именем какой-нибудь месяц, брали очередной вот такой незанятый. Если так, то первым месяцем года в те времена должен был быть январь. Ведь он стоит в ряду таких именных месяцев в самом начале. Поэтому именно он, скорее всего, и был впервые назван именем царя. До него в ряду стоит блок безличных номерных месяцев – 7, 8, 9, 10. Интересно посмотреть повнимательнее, какие имена были присвоены месяцам года и в какой последовательности они стоят. Сразу же возникает достаточно стройная, хотя и, конечно, предположительная картина. Имена, собственные в названиях месяцев, стали появляться в эпоху становления Великой Монгольской империи в конце 13-го – начале 14-х веков. Первые 3 месяца были названы в честь Иоанна Крестителя. Янус – это январь, Христа, Феба – это солнце, то есть февраль, и Богородицы Марии. МРТ – это Мэре плюс Теус – это март. Напомним, что на иконах имя Богородицы писалось как Мэре и в скобках Т, где через Т в скобках мы обозначаем Фиту, читаемую как и как Т, и как Ф. Итак, можно высказать мысль, что названия первых 3 месяцев старого январского года были использованы для увековечивания евангельских событий. Им дали имена Иоанна Крестителя, Иисуса Христа, Марии Богородицы. Затем, надо полагать, должны были идти месяцы, посвященные первым царям-ханам, основателям Великой Монгольской империи. И действительно, 4-й месяц, апрель, носит имя Аврелиана, переход ВФП, который, согласно обнаруженным нами династическим параллелизмам, попадает в конец 12 века и стоит у истоков Великой империи. Смотрите, методы 1, хронология 1, глава 6. Напомним, что прозвище Аврелиана было «Восстановитель империи». По поводу названия «май» скажем следующее. Считается, что римский месяц «май» отождествлялся с богиней Майей, Маестой. Майя считалась супругой Вулкана и матерью Меркурия. В имени Вулкан, скорее всего, звучит сочетание «бел-хан», то есть «белый хан». Возможно, Майя была женой Аврелиана, и пара Аврелиан и Майя – это прародители царской династии Георгия, то есть Юрия, то есть Чингисхана и Ивана Калиты. Имена Юлий, то есть Юрий, и Иоанн, кстати, идут следующими в ряду месяцев – июль и июнь. Таким образом, пара месяцев апрель и май, вероятно, были названы в честь прародителей царско-ханской Великой Монгольской империи. Тогда сразу вспоминаются библейские Авраам и его жена Сара, или Сарра. Возможно, Майей называли Сару, а имя Авраам достаточно близко к имени Аврелиан. Оба имени имеют корень АВРЕ и отличаются лишь окончанием. Кстати, имена Майя и Сара могли означать «мать», «мама», «майя» и «царица» Сара. Затем идут Иоанн, Июнь и Юрий, Июль. В них мы узнаем основателей империи – Ивана Калиту, то есть хана Батыя, и его брата Георгия Победоносца, то есть Чингисхана, или Юлия, Юрия Цезаря. И, наконец, имя Август. Это великий царь-хан, скорее всего, Дмитрий Донской, он же Константин Великий. Именно от Августа вели свои роды средневековые правители, то есть от царя-хана, принявшего христианство и введшего его на всей территории Монгольской империи. Кстати, скаллигеровские историки обычно возражают против таких средневековых вот родословных от Августа и приписывают их воспаленному воображению средневековых царей, совершенно не понимавших правильной скаллигеровской истории. Затем наименование месяцев именами царей прекратилось. Скорее всего, это было связано с канонизацией церковного календаря и пасхалией в конце 14-го – начале 15-х веков, то есть около начала Великого Индиктиона в 1409 году.